Муньос все еще в нерешительности взглянул на входную дверь. В неярко освещенном баре он выглядел усталым. От залегших под глазами теней они казались еще более запавшими. Со своими большими ушами, торчащим над воротником, худым костистым лицом с крупным носом, Муньос походил на неухоженного, тощего, дворового пса. «Хорошо», — сказал он, — «пойдемте посмотрим эту картину». И вот они сидели в студии Хулии, ожидая приговора Муньоса. Вначале шахматист держался скованно и неловко в чужом доме, в обществе красивой молодой женщины, антиквара со странными сексуальными наклонностями и не менее странной картины, стоявшей перед ним на мольберте. Однако, по мере того, как нарисованная шахматная партия все больше овладевала его вниманием, скованность и неловкость исчезали. Первые несколько минут он рассматривал фламандскую доску молча, неподвижно, заложив руки за спину. Точно так же вспомнила Хулия, как любопытные, наблюдавшие в клубе имени Капабланки за чужой игрой. «Он занят тем же самым», — подумала она, и это была правда. Через некоторое время, в течение которого никто из присутствующих не произнес ни слова, Муньос попросил карандаш и лист бумаги и, снова немного поразмыслив, склонился над столом. Он набрасывал схему партии, время от времени поднимая глаза, чтобы взглянуть на расположение фигур. «Какого века эта картина?» — спросил он, не отрываясь от дела. Он уже успел начертить квадрат и провести несколько горизонталей и вертикалей, разделивших его на 64 клетки. «Конец 15-го», — ответила Хулия. Муньос сдвинул брови. «Датировка очень важна. В то время правила игры в шахматы уже были почти такими же, как сейчас. Но раньше некоторые фигуры ходили иначе. Например, ферзь мог перемещаться по диагонали только на соседнее поле, а позже начал прыгать через три. А королевская рокировка до средних веков вообще была неизвестна». Он на миг оторвался от рисунка, чтобы вглядеться внимательнее. «Если эта партия на картине игралась по современным правилам, возможно, нам удастся разобраться в ней. Если нет, будет трудно».
«Дело происходило там, где сейчас находится Бельгия», — пояснил Сесар, — «в 70-х годах 15 века».
«Тогда, думаю, особых проблем не возникнет. По крайней мере, неразрешимых».
Хулия, встав, подошла к картине, всматриваясь в расположение нарисованных фигур. «Откуда вы знаете, что последний ход был сделан черными?»
«Но это же ясно как день. Достаточно взглянуть на расположение фигур и на игроков». Муньос указал на Фердинанда Остенбургского. «Этот слева, который играет черными и сидит лицом к художнику или к нам, более расслаблен, даже несколько рассеян, как будто его внимание обращено не столько на доску, сколько на зрителя». Муньос указал на Роже Арасского. «А этот изучает только что сделанный первым ход. Видите, как он сосредоточен?» Он опять склонился над своим чертежом. «Кроме того, есть еще один способ проверить это. В сущности, мы и воспользуемся этим методом. Он называется ретроспективный анализ».
«Какой анализ?»
«Ретроспективный. Он состоит в том, чтобы, исходя из позиции, сложившейся на доске, реконструировать партию в обратном направлении, чтобы выяснить, каким образом сложилась именно данная ситуация. Это нечто вроде игры назад, если так вам более понятно. Принцип индукции — начать с результатов, чтобы докопаться до причин».
«Как у Шерлока Холмса», — заметил Сесар, явно заинтересовавшийся услышанным.
«Да, примерно».
Хулия, обернувшись, недоверчиво смотрела на Муньоса. До этой минуты шахматы были для нее всего лишь игрой, одно из многих, разве что с более сложными правилами, чем, скажем, в домино, и потому требующей больше сосредоточенности и ума. Поэтому ее так поразило отношение Муньоса к фламандской доске. Было совершенно очевидно, что изображенное на ней трехплановое зеркало, комната, окно, пространство, в котором жило запечатленное Питером ван Гюйсом мгновение, и в котором она сама однажды испытала нечто вроде головокружения благодаря оптическому эффекту, созданному талантом художника Муньесу, который до этого момента не знал почти ничего ни о картине, ни о странных сопутствующих обстоятельствах, хорошо знаком. Казалось, он чувствует себя в нем, как рыба в воде, абстрагируясь от времени и персонажей, вообще от всего, что не имеет отношения к шахматам, как будто он разом схватил и принял расположение фигур и самым естественным образом вошел в игру. А кроме того, чем больше Муньос погружался в нарисованную партию, тем меньше оставалось в нем скованности, молчаливости и смущения, и тем в большей степени он превращался в того бесстрастного, уверенного игрока, каким Хулия впервые увидела его в клубе имени Капабланки. Точно одно присутствие шахматной доски придавало этому угрюмому, малообщительному, внешне безликому человеку уверенность и решительность. «Вы хотите сказать, что возможно восстановить до самого начала эту партию, изображенную на доске?» Муньос слегка пожал плечами, как всегда бесстрастно и невозмутимо. «Не знаю, удастся ли до самого начала, но, думаю, восстановить несколько ходов нам удастся». Он взглянул на картину так, будто вдруг увидел ее в новом свете и повернулся к Сесару. «Полагаю, именно на это и рассчитывал художник». «Вот вы и должны это выяснить», — ответил антиквар. «Узнать, кто съел коня». «Белого коня», — уточнил Муньос. «Из игры выведен только один конь». «Элементарно», — отозвался Сесар и добавил с улыбкой. «Дорогой Ватсон». Шахматист проигнорировал шутку, либо не захотел принять ее. Чувство юмора явно не входило в число его достоинств. Хулия подошла к дивану и села рядом с антикваром, зачарованная происходящим, как маленькая девочка. Муньос уже закончил чертить диаграмму и теперь положил ее перед ними. «Вот», — начал объяснять он, — «позиция, изображенная на картине». «Как видите, каждой клетке соответствуют определенные координаты, что позволяет легче следить за расположениями и перемещением фигур. Мы сейчас видим доску как бы глазами того игрока, что справа. Роже Арасского», — подсказала Хулия. «Роже Арасского или нет, в данном случае это не суть важно. Главное то, что, глядя на доску с этой стороны, мы нумеруем клетки по вертикали от 1 до 8 по мере отдаления, а по горизонтали обозначаем их буквами от А до H». Объясняя, он указывал карандашом. «Существуют и другие, более техничные классификации, но боюсь, что вы запутаетесь». «Каждый значок соответствует фигуре?» «Да, это принятое обозначение фигур. Видите, одни белые, другие черные. Здесь внизу я указал, какой из них соответствует каждый знак. Король, ферзь, слон, конь, ладья, пешка. Таким образом, даже если вы очень мало понимаете в шахматах, вам будет легко понять, что, например, черный король находится на клетке А4, и что, к примеру, на клетке F1 стоит белый слон. Вам понятно?» «Абсолютно», — кивнула Хулия. Муньос продолжил свои объяснения. «До сих пор мы занимались фигурами, находящимися на доске. Но для того, чтобы проанализировать партию, необходимо разобраться и в тех, которые уже выведены из игры, то есть съедены. Он взглянул на картину. «Как зовут того, что слева?» «Фердинанд Остенбургский». «Так вот, Фердинанд Остенбургский, который играет черными, съел у своего противника следующие белые фигуры, то есть слона, коня и две пешки. Рожеараский, в свою очередь, съел у своего соперника вот эти фигуры. В общей сложности четыре пешки, ладью и слона». Муньос задумался, глядя на диаграмму.
«Если смотреть на эту партию с точки зрения преимущества, то оно на стороне белых — ладья, пешка и так далее. Однако, если я правильно понял, вопрос заключается не в преимуществе, а в том, кто, то есть какая фигура, съел белого коня. Очевидно, что это сделала одна из черных фигур, это ясно, даже воробью. Но тут следует двигаться без поспешности, шаг за шагом, с самого начала». Он взглянул на Сесара, потом на Хулию, словно извиняясь за сказанное. «Нет ничего более обманчивого, чем очевидный факт. Этот логический принцип вполне приложим и к шахматам. То, что кажется очевидным, далеко не всегда является тем, что произошло или вот-вот произойдет на самом деле. Короче говоря, наша задача состоит в том, чтобы выяснить, какая из черных фигур, еще находящихся в игре или уже выведенных из нее, съела белого коня.
Или кто убил рыцаря?» — уточнила Хулия. Муньос сделал уклончивый жест. «Меня это уже не касается, сеньорита. Можете называть меня просто Хулия».
«Ну, так меня это уже не касается, Хулия».
Он вгляделся в листок со схемой с таким выражением, как будто там был записан сценарий беседы, нить которой он потерял.
«Думаю, вы заставили меня прийти сюда для того, чтобы я сказал вам, какая фигура съела этого коня. Если в процессе этого исследования вам обоим удастся прийти к каким-либо выводам или разгадать какую-то загадку, отлично.